Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать послание к евреям. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Если бы Ветхий Завет был совершенен, то человек, будучи однажды очищен, не осознавал бы собственной греховности. Однако этого не случилось, поэтому была дана благая весть, был дан Новый Завет. Теперь мы омыты и очищены кровью Христа, и к тому, что сделал Он, невозможно добавить ничего. В первом послании Иоанна написано, что кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас. На греческом глагол «очищает» стоит в настоящем продолжительном времени, то есть кровь Христа постоянно очищает нас от грехов. Как это замечательно, осознавать, что Иисус непрестанно очищает нас Своей кровью. Но жертвами, читаем мы, каждогодно напоминается о грехах. Каждый год, приходя к первосвященнику, человек снова вспоминал о своих грехах, и таким образом его никогда не покидало чувство вины. «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи», написано в послании к евреям. Жертвы не могли уничтожить грехов, они могли лишь покрыть их на какое-то время, но никак не уничтожить. «Посему Христос, читаем мы дальше, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Эти слова – цитата из 39-го псалма. Однако второй части стиха «но тело уготовал мне» в этом псалме нет. Дело в том, что перевод Библии, которым пользуемся мы, был сделан с Септуагинты, древнего перевода Ветхого Завета с еврейского языка на греческий. Перевод этот был сделан за 200 лет до рождения Христа, и в составлении его принимали участие 70 еврейских ученых. К концу Вавилонского пленения еврейский язык был уже практически забыт. Единственными, кто еще владел им и помнил его, были книжники, то есть ученые-богословы. Практически весь остальной народ говорил на греческом. Так вот, цитата, приведенная в 5 стихе 10 главы послания к евреям, так же, как и многие другие цитаты в Новом Завете, взята из этого перевода, из Септуагинты. «Жертвы и приношения ты не восхотел, иными словами, они не угодны тебе, но тело уготовал мне». Это было сказано об Иисусе. Бог приготовил ему тело в этом мире для того, чтобы в этом теле Сын Божий мог стать совершенной жертвой за грех человека. Далее сказано: «Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал: «Вот иду, как в начале книги написано обо мне, исполнить волю Твою, Боже». Эти слова также сказаны о Христе. Иисус сказал: «Вот иду, как в начале книги написано обо мне». Все Писания, весь Ветхий Завет говорит нам об Иисусе. Все книги Ветхого Завета объединены одной общей целью – подготовить сердца людей к пришествию Мессии. Ветхий Завет полон пророчеств о грядущем Мессии, которые впоследствии исполнились во Христе. Итак, автор говорит здесь о всесожжениях и жертвах. Всего в Ветхом Завете говорится о 5 видах различных приношений, которые иудеи должны были совершать перед Богом, чтобы пребывать в общении с Ним. Бог создал человека, чтобы тот знал Его, общался с Ним и принимал участие в совершении Божьей воли на земле. Но грех отделяет человека от Бога, создавая между ними непреодолимую для человека пропасть. Грешный человек не может находиться в присутствии святого Бога и иметь общение с Ним. Чтобы это общение стало возможным, грех должен быть уничтожен. Согласно первому, Ветхому Завету, для того, чтобы разрешить проблему греха, человек должен был совершить 2 жертвоприношения. Первое из них было жертвой за грех, то есть за грех вообще, а второе – жертвой повинности. Ее приносили в том случае, когда человек сознательно нарушал закон, поэтому жертва повинности отличалась от жертвы за грех по неведению. Так или иначе, для того, чтобы возобновить прерванные взаимоотношения с Богом, прежде всего нужно было разрешить проблему греха. После того, как человек приносил жертву за грех или жертву повинности, ему нужно было принести жертву всесожжения, которая являлась символом того, что теперь он посвящает всю свою жизнь Господу. Это была своего рода жертва посвящения. Помимо этого, существовало также хлебное приношение. Для него человек должен был сначала вырастить зерно, собрать его и испечь из него хлеб, который отдавался священнику, чтобы тот мог принести его в жертву Богу. Эта жертва служила символом того, что человек посвящал Господу дела своих рук. Следующая и последняя жертва, которую приносил человек, называлась мирной. По своему смыслу, эта жертва чем-то напоминала причастие. Теперь, после того, как за грехи и преступления человека была принесена жертва, после того, как он посвятил всю свою жизнь и труды Господу, он мог соединиться с Ним, принести мирную жертву, жертву общения, и вкусить ее вместе с Богом. Как хороший хозяин, человек предлагал лучшую часть жертвы Богу, а то, что похуже, съедал сам. Вкушая одну пищу с Богом, человек таким образом становился причастен Ему, общался с Ним. Но эти жертвы не были совершенными. Иисус сказал, «Ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил». И потом Он прибавил, «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». «Отменяет первое, чтобы постановить второе», читаем мы в послании к евреям. Итак, первому завету, который Бог когда-то установил с человеком, пришел конец. Больше уже никто не может приходить к Богу на основании того, Ветхого Завета. К сожалению, всегда существовали люди, которые хотели бы приходить к Богу на своих условиях. Но кто мы такие, чтобы диктовать Богу наши условия? Устанавливая свои условия, люди словно торгуются с Богом. Но таким образом вы никогда не сможете прийти к Нему. Единственный путь к Богу пролегает через осознание собственной греховности, когда мы обращаемся к Нему с просьбой даровать нам милость и благодать. Прийти к Нему вы можете только тем путем, который проложил Он Сам, а путем этим является Иисус Христос. Ветхий Завет упразднен. Для того, чтобы установить Новый Завет, Бог отменил Ветхий. Итак, Он отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Мы были освящены жертвой Иисуса Христа. В Иисусе Христе я праведен. В Иисусе Христе Бог принял меня. Взаимоотношения с Богом возможны только во Христе. Он мой мир, Он мое оправдание и моя праведность. Он стал жертвой за мои грехи, Он все для меня. Он ходатай и посредник между мной и Богом. Без Него у меня нет ничего, без Него доступ к Богу для меня закрыт, и я отделен от Него. Без Христа я погибаю». И всякий священник, читаем мы дальше, ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. У священников не было ни минуты свободного времени, целый день напролет они трудились, приносили одну жертву за другой, одно приношение за другим. Но, как говорит здесь автор, эти жертвы не могут истребить грехов. Он же, то есть Иисус Христос, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Он совершил все, что было необходимо, и поэтому ему незачем было делать это вновь и вновь, каждый день восходя на крест. Смерть Христа сделала то, чего не могли сделать никакие жертвы, хоть их и приносили каждый день. Исполнив свое служение, Он воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Слава Господу! Иисус Христос своей жертвой навсегда сделал нас совершенными. О сём свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Давид написал в псалме: «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Поистине, блажен человек, о котором Господь может сказать: «Грехов их и беззаконий их не воспомяну более». А где прощение грехов, читаем мы дальше в послании к евреям, там не нужно приношение за них. Если во Христе вы совершенны, если ваши грехи были прощены, то вам нет уже нужды приносить за них жертвы. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, следуя за Христом, я могу войти туда же, куда вошел и Он, прямо в присутствие Божье, в святое святых. Кровь Иисуса Христа открыла для меня эту дверь. Иисус проложил для нас путь к Богу, и теперь мы можем приходить в Его присутствие и иметь общение с Ним. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водой чистой. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Обратите внимание, автор говорит здесь о Новом Завете: «Держитесь, крепитесь и не волнуйтесь, ибо верен Бог». Новый Завет утвержден на Божьих обетованиях, а Бог верен исполнить обещанное. Поэтому держитесь исповедания упования вашего. У нас есть великий первосвященник. Ко времени написания этого послания многие иудеи, уверовавшие было во Христа, стали вновь обращаться к иудаизму. Они опять начали носить ягнят и тельцов к священникам, чтобы те приносили их в жертву за грехи. Никогда не стоит недооценивать то, насколько живучими в нашем сознании могут быть традиции наших отцов. Даже до сих пор среди еврейского народа традиции необычайно сильны. Даже многие из тех евреев, которые не верят в Бога, тем не менее чтят субботний день и едят только кошерную пищу. Эти традиции глубоко сидят в них, и они всегда с трепетом стараются их придерживаться. Я знаю многих евреев, которые, возможно, и хотели бы уверовать во Христа, но они боятся, что при этом потеряют свою еврейскую самобытность. Они не понимают того, что быть христианином значит быть совершенным иудеем, ведь Иисус и есть тот Мессия, которого Бог сам обещал послать им. К сожалению, их учителя проповедуют, что иудаизм и христианство не могут сосуществовать вместе, что они просто исключают друг друга, и что нельзя быть иудеем и христианином в одно и то же время. Таким образом, отвергая Христа, они просто пытаются сохранить свои национальные особенности и традиции. Итак, это послание было обращено к тем иудеям, которые, однажды приняв Иисуса Христа как своего Господа, позднее стали обращаться назад, к традициям и обычаям иудаизма. Автор призывает их держаться истинного исповедания и не колебаться. Снова и снова он напоминает им, что спасение и очищение зависит не от нашей верности, а от верности Божьей. «Ибо верен обещавший», — пишет он. «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Итак, будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам, и не будем оставлять собрания своего, чтобы мы могли увещевать других и сами могли получать увещевание и ободрение». Обратите внимание, автор говорит здесь, что верующим нужно собираться вместе, тем более, чем более мы усматриваем приближение Дня Господня. Нужно собираться вместе, чтобы ободрять друг друга, поддерживать, укреплять, увещевать друг друга. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Эти слова обращены к иудеям, которые поколебались в своей вере во Христа и стали обращаться за помощью к священнику, чтобы тот приносил за них жертвы. Но в этих жертвах больше не было ни необходимости, ни смысла, ибо та жертва, которую принес Христос, совершенна. Она была принесена однажды и навсегда, и теперь любая другая жертва не имеет для Бога никакого значения. Жертва, которую принес Христос, совершенна и окончательна. Никакая другая жертва уже не принесет вам никакой пользы, поэтому незачем возвращаться к старым традициям, к священству и жертвоприношениям, поскольку жертвы за грехи уже не остается. Остается лишь некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Этот суд и ярость огня будут явлены в период так называемой «великой скорби». Они пожрут, поглотят противников Божьих. Если отвергшиеся закона Моисеева, то есть того первого завета, который был отменен, при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, смерть ожидала тех, кто отверг завет, установленный Богом через Моисея, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет. Это говорится о тех, кто, во-первых, попирает Сына Божия, во-вторых, ни во что не ставит кровь завета, и, в-третьих, оскорбляет духа благодати. Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам», говорит Господь. И еще: «Господь будет судить народ свой», читаем мы. Страшно впасть в руки Бога живого. Если вы обратитесь к Иисусу Христу, Он простит вам грехи, омоет и очистит вас от них. Когда вы вступаете в Новый Завет, который Он заключил с вами, Он очищает вас от всех грехов. Но если вы сами не придете ко Христу, то однажды вам все равно придется предстать перед Ним, но только уже для того, чтобы быть осужденным, и тогда ваши грехи будут свидетельствовать против вас. Когда-то, много лет тому назад, мне рассказали одну историю. Жил-был на свете прекрасный принц. Он получил в наследство все королевство, которое принадлежало его отцу. Достигнув зрелого возраста, он женился, но женился на женщине, которая, как оказалось, была недостойна его любви. Однажды, когда в королевстве поднялся мятеж, она в открытую стала прелюбодействовать с вождем мятежников. Когда мятеж, наконец, удалось подавить, принцессу привели к судье, чтобы вынести ей приговор. Суд постановил, что действия предательницы и прелюбодейки заслуживают смертной казни. Было решено отдать ее на растерзание тиграм. Специально для подобных случаев за городом на опушке леса была вырыта яма, в центре которой был вкопан столб. К нему привязывали приговоренных к смерти и оставляли там на ночь. А ночью, привлеченные запахом человеческой плоти, к яме подходили тигры и, найдя там очередную жертву, разрывали ее на куски. Итак, наступил день казни. Принцессу, как и полагалось, отвели в лес, опустили в яму, привязали к столбу и оставили там одну. Когда стемнело, она вдруг услышала поблизости потрескивание веток и чьи-то шаги. Подняв глаза, она увидела чей-то силуэт. Однако это был силуэт не тигра, а человека. Человек спрыгнул прямо в яму, и принцесса узнала в нем принца, своего мужа, которого она предала. Взглянув на него, она злобно прошипела: «Ну что, ты пришел, чтобы посмеяться надо мной и моей судьбою?» Но он с нежностью в голосе ответил: «Нет, я пришел, чтобы доказать тебе, насколько сильно я тебя люблю и всегда любил. К сожалению, ты этого никогда не понимала». Он оставался в яме до тех пор, пока до них вновь не донесся хруст веток и шелест листьев. Они увидели над собой массивное тело тигра, который, как и предполагалось, пришел на запах человека. Обойдя вокруг ямы несколько раз, он, наконец, прыгнул. Но ему не удалось наброситься на принцессу, потому что путь ему преградил меч, который принц держал наготове. Завязалась жестокая и яростная борьба, которая длилась до тех пор, пока принцесса, наконец, не услышала чьи-то предсмертные хрипы. На рассвете из города пришли стражники, чтобы забрать останки растерзанной принцессы и захоронить их, но, к своему удивлению, обнаружили, что принцесса цела и невредима, и все так же привязана к столбу. Чуть поодаль от нее они заметили тело своего любимого принца, который лежал чуть живой в луже крови, а рядом с ним — труп тигра. Подняв принца, стражники с большой осторожностью принесли его обратно в город. Для лечения принца были созваны лучшие врачи королевства. 3 дня он находился между жизнью и смертью. Каждый час к народу выходил глашатай и объявлял о состоянии его здоровья. Наконец, на 3-й день он сообщил: «Кризис миновал, принц будет жить», и весь город тут же наполнился радостью и весельем. Принцесса же все это время находилась в темнице, вынесенный ей приговор не был приведен в исполнение, и поэтому ее посадили туда до очередного рассмотрения дела. И вот она вновь предстала перед судом. На этот раз ей должны были вынести окончательный приговор. На площадь перед судом собрался весь город. Всем хотелось узнать, что же скажет судья. Наконец вперед вышел глашатай и начал свою речь. «Слушайте все, слушайте все! Вот решение Верховного суда!» Обратившись к принцессе, он сказал: «Посмотри, справа от тебя находится дверь. За ней твой муж, принц, которого ты предала. Слева от тебя другая дверь. За ней тигры. Если до 5 часов вечера ты не войдешь в ту дверь, что справа, и не поклянешься во всеуслышание, что с этих пор будешь верной и преданной женой, тогда та дверь, что слева, откроется, и тебя ожидает то, от чего, рискуя своей жизнью, тебя хотел спасти твой муж. Ты умрешь, и на этот раз тебе уже никто не поможет. Итак, выбор за тобой». На этом история заканчивается. «Мы с вами, эта виноватая принцесса. Мы восстали против Господа, который так сильно любит нас. Свою любовь он доказал тем, что пришел и умер на нашем месте. Теперь же мы с вами стоим перед выбором. Перед нами 2 двери. В какую из них войдете вы? Посвятите ли вы свою жизнь Христу и получите ли вы прощение грехов? Или скажете ему «нет»? Но тогда смерть, от которой он спас вас, взойдя на крест, настигнет вас, и надежды на спасение уже не будет. Ибо как мы избежим, вознеродевши о том спасении, которое предлагает нам Бог? Концовку этой истории каждый из нас должен придумать сам. В какую дверь войти, решать вам самим. «Страшно впасть в руки Бога живого», — пишет автор. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Иными словами, вспомните, через что вам пришлось пройти, когда вы только-только начали жить по вере. То сами среди поношений и скорбя служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Многим из уверовавших евреев пришлось дорого заплатить за свою веру. Считая обращение ко Христу равноценным смерти, некоторые иудейские семьи даже устраивали панихиды по своим якобы умершим, а в действительности уверовавшим во Христа членам семей. Завидев на улице родственника, ставшего христианином, они делали вид, что просто не узнают, не замечают его. «Вспомните, — говорит здесь автор, — через что вам пришлось пройти за веру в Иисуса Христа? Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Многие из тех, кто уверовал во Христа, лишились всего, что имели, но это их не особенно беспокоило, потому что они знали, что у них есть имущество гораздо лучшее, которое ни один человек не может у них забрать. Это имущество – сокровище на небесах, и оно неприходящее. Итак, читаем мы дальше, «Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». И снова, уже в который раз в Новом Завете мы встречаемся с увещеванием, с терпением ожидать возвращения Господа. Апостол Иаков писал: «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Сравнивая Господа с земледельцем, апостол говорит, что Бог ожидает драгоценного плода с земли. «Долготерпите. Господь желает спасти и других людей. Он ожидает их. Укрепите сердца ваши. Господь ждет драгоценного плода от земли». Апостол Петр написал в своем втором послании: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Иисус до сих пор не вернулся на землю потому, что желает дать возможность и другим людям покаяться и прийти в Его Царствие. Но, читаем мы здесь, в послании к евреям, «грядущий придет и не умедлит». День Господень наступит в свое время, а пока Господь ждет, но дни ожидания уже на исходе. «Долготерпите, братья», — увещевает нас автор, — «исполнив волю Божью, вы получите обещанное, ибо Господь скоро придет. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, — говорит Господь, — не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Обратите внимание, здесь сказано: «праведный верою жив будет». Когда мы будем читать следующую, 11 главу послания к евреям, мы поподробнее поговорим о том, что такое вера. А сейчас Господь да пребудет со всеми вами. Пусть Он хранит вас и окружает вас Своей любовью. Продолжайте жить по вере. Да благословит вас Господь, и да укрепит Он вас во всяком добром деле, во славу Его. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!